Ум, намасте всем, кто видя, видит, слышит. Начнем с мантры. Я хотел бы дать комментарии к тексту Абхагавад Гита. Текст Абхагавад Гита является коренным текстом нашей традиции, который выражает самую сущность Адвайта Веданты. Даттатрея изложил это трансцендентное учение своему ученику, представляя себя, открывая себя ему как сам Брахман, как сам Абсолют. Поэтому это очень ценный текст для понимания учения Адвайты. Когда мы призываем Даттатрею, поклоняемся ему, читаем его мантру, то мы подразумеваем, что мы призываем сам Абсолют, сам Брахман, вспоминая слова, которые он изложил в Абхагавад Гите. Даттатрея есть Абхагавад, тот, кто полностью свободен. Свободен от двойственности, от закона кармы, от неведения, от джняны, от иллюзий. Тот, кто пребывает в трех свободах: спонтанности тела, речи и ума. Но кто может быть полностью свободным в ограниченном мире сансары? Только сам Брахман. Сам Абсолют, принимающий человеческое тело. И Даттатрея является таким Брахманом, Абсолютом, принявшим человеческое тело. Аватар. Воплощение Брахма, Вишну, Шивы, Тримурти одновременно. В Шандилии Упанишаде говорится, что когда Брахман Абсолют захотел поиграть в разделение, он сказал сам себе: достану я многими. Таким образом, он разделил себя на Брахму, Вишну, Шиву и проявился в форме Тримурти, в форме Даттатреи. И когда мы слышим Абхагавад Гиту, то мы слышим послание самого Абсолюта. Вот что следует понимать. Это не есть послание человека. Не есть послание мудреца. Это послание самого Абсолюта через его аватара. Так же, как Бхагавад-гита является каноническим текстом ведической традиции, и это послание изложено через Кришну, его ученику Арджуну. Таким же образом и Абхагавад-гита – это такое же аналогичное послание, но изложенное через Даттатрею. Поэтому мы очень уважаем этот текст. Мы его делаем фундаментом, на котором строится наша духовная жизнь. То есть, если вы чего-то недопонимаете, читайте Абхагавад-гиту, размышляйте над ней. Если вы думаете, что вы чего-то понимаете, читайте Абхагавад-гиту, размышляйте над ней. Если вы вообще ничего не понимаете, даже не знакомы со словом Адвайта, читайте Абхагавад Гиту, размышляйте и все поймете. Если вы запутались, потеряли смысл жизни, ваши ценностные настройки, ориентиры, ценностные шкалы сбились, читайте Абхагавад Гиту, и изнутри вы сами все поймете. Потому что Абхагавад Гита – это вневременное знание, данное самим Абсолютом. Дататрея в Адхутагите говорит, что все так называемые цели в жизни человека мелкие, все так называемые ценности человека мелкие, так называемые смыслы, которые он определяет, тоже ограничены. Он говорит, что единственная ценность, единственная цель, единственный смысл – это познать Брахмана. И познать его можно не снаружи, а в самом себе. Брахман снаружи – это тоже Брахман. Но когда мы познаем его, мы обнаружим его в самом себе. И вот инструмент для познания, он находится не снаружи, а внутри нас. В этом смысл человеческой эволюции, в этом смысл жизни каждого живого существа, культуры, религии, социальных институтов. Как бы в этом вообще состоит смысл всего, но этот смысл скрытый, неявный, а тайный. Почему? Потому что, чтобы прикоснуться хоть чуть-чуть к этому смыслу, надо еще заслужить, надо иметь огромное количество заслуг. Надо выполнять аскезы в прошлых жизнях, практиковать, накапливать заслуги, изучать тексты, медитировать. Только за право прикоснуться хоть немного к этому смыслу. А для остальных душ этот смысл скрыт, он в глубине, внутри находится. Но это подлинный смысл эволюции всего человечества, каждого живого существа, индивида, подлинный смысл хода истории, развития культуры человеческой цивилизации, вообще существования Вселенной. То есть Авадхута-гита показывает нам, для чего вообще вот это все существует, для чего Вселенная существует. Для чего общество существует, для чего уклады жизни существуют, для чего люди рождаются и существуют, для чего вообще вот этот мир создан? Только для того, чтобы вот реализовать то, что написано в Адхутагите. Поэтому это трансцендентное, не мирское знание. И когда мы изучаем Адхутагиту, мы должны немного быть подготовленными. Например, мы должны поразмышлять над четырьмя великими осознанностями, такими как непостоянство, закон кармы, реинкарнация, предназначение уникального человеческого рождения, страдания от неведения. Мы не должны забывать об этих вещах. Если мы не размышляли над этим, то мы не будем готовы воспринять его Адхутагиту. Но это подобно тому, как если вы посадите кота и начнете читать ему Шекспира. Ну, кот, в общем, останется котом, не вдохновится. Потому что сознание кота думает о примитивных вещах, о кошке на улице, о сметане, о колбасе. Он не готов воспринимать Шекспира. Таким же образом, Авадхута-гита не для каждого. Надо быть готовым. И чтобы не быть подобным коту, который слушает такие великие вещи, но ничего не может воспринять, мы должны очищать сознание, возвышать его, мы должны его готовить. Такой процесс подготовки может занять очень длительное время. Более того, он может занять много-много жизней. Но если нам в этой жизни повезло слушать Авадхута-гиту, то есть у нас есть связь с Дататреей, со священным текстом, мы можем его слушать, получать комментарии, это значит, мы уже выражали намерение, уже мы готовили себя. Значит, где-то мы готовы, чтобы слушать его. И размышления с точки зрения кармы, реинкарнации, драгоценности человеческого рождения и страдания сансары, оно само по себе настраивает ум, чтобы открывать его знанию Брахмана. Тогда у ума приобретается вкус к обсуждению вопросов о Брахмане. Мы избегаем грамья-катхи, деревенских разговоров. И у нас появляется вкус, раса, и брахма-катхи. То есть к разговорам об абсолютной истине. А от разговоров мы переходим к размышлению, манане. А от манане, размышления, мы переходим уже к переживанию его внутри, к медитативному созерцанию. И от созерцания, вспышек созерцания, вспышек медитации, мы переходим к нидидхьясане. Постоянному, глубокому, устойчивому нахождению в трансцендентальном сознании. И вот видите, какой путь мы должны проделать. От полного неведения, когда мы вообще не готовы слышать Авадхута-гиту, в вкусу, к вкусу, к размышлениям об абсолюте, к слушанию, к разговору, от разговоров и слушаний к размышлению, от размышления к медитации и созерцанию на абсолют, от созерцания к полной погруженности, поглощенности, вплоть до полной идентификации себя с абсолютом, когда наша карма будет растворена силой нашей нидхьясаны. Есть такой рассказ, когда Шарипутра однажды шел с учениками, это буддийский мастер, святой, вообще не Будда Шакьямуни. И однажды он проходил мимо одной деревни, мимо одного двора, и он вдруг начал хохотать. И все ученики его начали спрашивать, в чем дело, что такого смешного там увидел учитель. А Шарипутра продолжал хохотать. И только когда они прошли, через некоторое время он остановился. Его спросили, почему ты так хохотал? В чем дело? И он сказал, ну надо же, какие вообще трюки, какие фокусы проделывает сансара, какие трюки проделывает вот этот мир. Он сказал, вот этот человек, и там сидел один человек, и он там ел рыбу, и у него на коленях сидел ребенок, он его нянчил, кормил его, и одновременно он там лупил собаку. Потому что собака пыталась стащить эту рыбу. И он сказал, ест мясо отца, колотит мать и держит в руках убитого врага. И все явления сансары вызывают такой смех у меня. Ученики удивились, как это так? Что значит ест мясо отца? И он рассказал, что когда-то в прошлой жизни, вернее, в прошлой жизни, немного раньше, много лет назад, но этот же человек, он враждовал с соседом. И из-за вражды с этим соседом, сосед был его враг, он убил этого соседа. И теперь этот сосед, он воплотился его сыном в качестве такого кармического воздаяния. И сейчас этот сосед у него на коленях, он его нежно гладит и любит. А его мать... она перевоплотилась собакой, и она стала собакой. И вот эта собака, которая ворует рыбу, это его мать, а он ее сейчас колотит. А его отец воплотился большой рыбой в пруду. И вот недавно он эту рыбу поймал. Он ее изжарил и приготовился съесть, а собака тоже хотела схватить эту рыбу и тоже ее поесть. И он ее лупит. И вот он... ест мясо отца, колотит мать и держит на коленях и ласкает убитого врага. До чего невероятны трюки и фокусы сансары. Поэтому я смеюсь. И вот когда мы увидим все трюки, все фокусы сансары, как Шарипутра, мы будем смеяться над неведением, над привязанностью, над иллюзией, над кармой. Но когда можно над этим всем смеяться? Потому что все это аджняна, неведение, неведение. Это можно смеяться над этим только тогда, когда мы сами от всего этого круговорота рождений, смертей, реинкарнаций, привязанностей, всех причинно-следственных связей свободны. Когда мы можем быть свободны? Только тогда, когда мы познаем реально на опыте те истины, о которых в Авадхута-гите говорит Дататрия. И вот просто слушая Авадхута-гиту, мы идем к этой свободе, мы прикасаемся к этой свободе. Есть другая история. Один святой был приглашен на Бандару. Один мирянин, домохозяин, пригласил его. Но этот мирянин не очень знал, как проводятся Бандары. Ну, провел ее как мог. Он взял, выловил в реке большого сама, приготовился его разделывать, и этот святой пришел немного раньше, там что-то, может быть, несогласованность по времени, и он видел, что мирянин готовится встретить его, разделывая рыбу, хочет приготовить ему вкусную уху. Святой, разумеется, не убивал живых существ, был вегетарианцем, и он знал, что если кто-либо убивает животное, он берет на себя грех, но и тот, кому предлагается, ему тоже перепадает. И он тогда остановился в нерешительности, надо ему вообще принимать такие подношения, надо ли ему идти на бандару. То есть бандар — это форма выражения уважения святому, когда домохозяин грехастха приглашает саньяси, может быть, или любого уважаемого садху в другом статусе, например, там, ванапрастха. Ну, повыше все равно должен быть статус, но чаще всего это саньяси. И он готовит еду, он его угощает и дарит ему какие-то пожертвования, какие-то подарки. И он сам не принимает пищу. И он стоит рядом, сложив руки на мосты, и всячески служит этому садху. То есть это такая форма севы, садху-сева, обычная традиционная практика. И когда бандара проводится, то считается, что домохозяин жертвует часть своей кармы. Он расстается с частью своего неведения, с частью своей кармы, а садху берет эту карму на себя и растворяет его, то есть сила его духа. Его внутренний свет таков, что ему несложно ее растворить. И он принимает эту еду в качестве как бы милости, в качестве благословения. И вот этот садху, он думал, а надо ли ему принимать вот такую бандару, брать на себя не просто обычную вегетарианскую еду, а грех убийства рыбы. Но потом подумал, отказываться нехорошо, раз пообещал, ладно, прямой. Тогда он позволил этому мирянину приготовить этого сама. И он приготовил его в качестве угощения. То есть мирянин какой-то, очевидно, был из низшей касты. Но чтобы не создавать негативных кармических реакций, он решил поинтересоваться, куда пошло сознание рыбы. И затем он перенес сознание этого сама, нашел подходящую утробу этому сознанию. Он перенес сознание этого сама в утробу жены этого мирянина. И таким образом, через некоторое время у нее родился сын. То есть рыба получила достойное перерождение, а значит, был аннулирован грех убийства рыбы. Святой принял бандару, мирянин накопил заслуги, и рыба получила пользу. Таким образом, все получили пользу. Итак, мы должны размышлять в терминах реинкарнации. Когда мы размышляем в терминах реинкарнации, тогда наше невидение ослабевает. Все проблемы людей из-за того, что они мало размышляют на подобные темы. Они слишком привязываются к мирской жизни, они слишком привязываются к современному состоянию дел, к текущему ходу мышления, не понимая, что жизнь — это такой бурный поток, в который души постоянно реинкарнируют. И главная проблема мироздания — это не экономика, не политика, не культура, не отсутствие денег, не проблемы в семейных отношениях. Главная проблема совершенно не в этом. Главная проблема вот в этой реинкарнации. А реинкарнация есть потому, что есть механизм причин, следствий, механизм ума. И этот механизм — это часть большого закона Вселенной, материальной Вселенной, называемой сансара. И главная проблема — это освобождение от этого закона, освобождение от этого механизма реинкарнации. Когда нужно очистить какие-то настройки в своем сознании, очистить мирские желания, очистить привязанности и освободиться, пойти на свободу, потому что есть независимое, свободное существование. Но поскольку живые существа пребывают во тьме неведения, и эта тьма — это не эвфемизм, не фигуральное выражение, но фактически реальное выражение, то они придают значение очень много другим вещам. Тогда у них нет возможности размышлять над истинами адвайты, которые излагает Авадхута Дататрея, над истинами святых. И тогда говорят, что майя, сансара околдовала их разум. И вот они находятся в состоянии неготовности. Но когда мы размышляем на тему четырех осознанностей, мы постепенно расколдовываем эту майю и становимся готовыми к восприятию истин адвайты Риддханты. Итак, мы начинаем слушать текст.
Авадхута сказал: разделение на заслуги и недостатки полностью отсутствует в Брахмане. Брахман чист, непроявлен, лишен страсти и бесстрастия. Как я могу поклоняться, этому бесконечному высшему блаженству, Шиве, про которое нельзя сказать, что у него есть признаки или их нет, и которое всепронизывающее и вездесущее.
Есть такой термин в отношении Абсолюта, он звучит как Махахрада и переводится как «великое» или «глубокое озеро». Это высшее духовное сознание. И почему высшее духовное сознание Брахман называется Махахрада, великое, великим глубоким озером? Потому что озеро чисто, ничем не покрыто, то есть не запятнано ничем. И оно беспредельно и глубоко. И вот, вот эти четыре качества характеризуют Абсолют. Абсолют всегда чист. Вот когда мы пребываем в неведении, в двойственности, мы некоторые вещи трактуем как чистые, а некоторые как нечистые. И в этом состоит одна из пар противоположностей двойственного ума, поглощенного сансарой. Например, когда мы видим изображение Даттатрея, изображение Будды, мы ему кланяемся. Мы считаем это чистое. А когда мы видим изображение свиньи, мы говорим, фу, грязная свинья. Нам не приходит в голову кланяться свинье, еще чего. Понятно, что свинья грязнее нас. И также нам понятно, что Даттатрея, Будда или любое божество чище нас. Поэтому чистым объектом мы кланяемся, делаем подношения, а грязных мы избегаем. И вот, вот это разделение между чистым и нечистым, это одно из главных состояний неведения, которое характеризует все умы в сансаре. Но существует такое видение недвойственности, которое подобно воззрению Аватхуты Даттатрея. И это воззрение, которое может видеть чистым образом все, полностью все. Вот в Брахмане, в Абсолюте все чисто. И в нем чист не только Даттатрея, не только Будда, не только Брахма, Вишну, Лакшми или Кришна. В нем также чисты все проявления. И вот свинья здесь перестает быть свиньей. Она становится эманацией Абсолюта, эманацией Брахман. Она становится каким-то телом, которое какое-либо божество приняло. Она становится как ваханой. И есть такой рассказ, когда Вишну захотел испытать материальный мир, он воплотился в теле свиньи. И когда он воплотился в теле свиньи, он настолько отождествился со всем, что он забыл даже, что он великое божество. Ему было хорошо в теле свиньи. Там была другая знакомая свинья, там родились поросята. И он вполне себя чувствовал, там, живя в навозной луже, вполне себя нормально чувствовал. И только когда боги уже начали ждать Вишну, что он не выполняет свои обязанности по благословению живых существ, поддержанию Вселенной, то они начали спускаться и говорить ему в теле свиньи, проснись, ты же великое божество, ты не свинья. Свинья это всего лишь тело, а внутри тебя скрыто сознание, это сознание божественное, светоносное, чистое. Но в этом теле Вишну как бы не хотел это воспринимать и говорил, мне и так нормально. Тогда Индра пустил свою ваджу, молнию, убил это тело свиньи, и тогда вот это божественное сознание Вишну освободилось. И вот чистота Абсолюта означает, что в каждом живом существе существует эта чистота. Что нам не надо смотреть на внешнюю оболочку, если мы хотим познать недвойственность. Нам надо размышлять над божественной чистотой внутри каждого человека. Это и есть, называется, принцип чистого видения. Принцип чистого видения очень важен для нас. И воспитание чистого видения – это то, с чего надо начинать, но то, что никогда не закончится. И вот даже если мы видим, что какой-то человек ведет себя неправильно, или вообще он нам не нравится, надо посмотреть глазами чистого видения. И вот из состояния чистого видения нам станет яснее, не прав этот человек или прав. И в чем вообще суть проблемы? Просто надо убрать все, прекратить оценки ума, и посмотреть, попытаться посмотреть глазами чистого видения. Как это сделать? Но есть разные способы, но самый простой, вы можете в душе, не обязательно снаружи, сделать руки в намасте и поклониться его внутреннему божественному свету. А он у него внутри есть, это само собой. То есть нет ни одного человека, у которого внутреннего божественного света не было. И поклониться этому внутреннему свету. И вот жест намасте, жест традиционного индийского приветствия, он ничего другого, кроме этого, не означает. Намасте, намаска, прартхана, мудра, намасте, крия. И вот когда вы зародите такое чистое видение, вам станет яснее. И ваши старые оценочные суждения уйдут. И вы сможете получить вот порцию чистоты, квант духовной чистоты от другого человека, даже если он вам не нравится. И вот у вас есть выбор. Вы можете не делать так, и вы будете получать порции нечистоты, порции омрачений, порции дурного настроения, поскольку вам не нравится этот человек. И у вас есть другой выбор. Вот сделать вот так и получить порцию чистоты, духовного вдохновения, квант божественного. И очистить, и возвысить свое сознание. Если вы мудрый, конечно, вы выберете первое. Выберете вот этот принцип намасте. Но если вы недостаточно мудрые, ваш ум, он скажет, а чего ради я должен так делать? То есть тенденции вашего ума не дадут, не позволят вам это делать. И тогда вы сами себе откажете в том, чтобы благословить себя и получить вот эту порцию квант чистоты в свою душу. И принцип чистого видения, разумеется, он реализуется на высших стадиях мудрости джняны. Он не требует каких-то санкальп, визуализации, ментальных установок, тренировок, он возникает естественно. Когда все оценки ума убраны, мы видим вот эту духовную чистоту естественно. Но пока мы не видим ее естественно, надо в этом упражняться, надо в этом тренироваться. Если вы не будете тренироваться, чистое видение не возникнет. То есть сначала надо работать, надо проявлять усердие, надо прилагать намерение, надо подключать логику, анализ, мышление, усилие, волю, концентрацию, внимательность и бдительность. Только тогда вы можете рассчитывать на то, что какой-то аспект чистого видения вам удастся почувствовать. Если вы не будете этого прилагать, вам не удастся. То есть чистое видение – это ежедневное воспитание ума. Когда мы прекращаем негативные оценки, прекращаем нечистые мысли, когда мы прекращаем дурные мысли в отношении кого бы то ни было, в отношении чего бы то ни было, и зарождаем чистое восприятие, зарождаем чистые оценки, зарождаем вместо внутренних проклятий внутреннее благословение. И когда вот такая привычка у нас появится, мы по-настоящему начнем проникать, мы начнем понимать, так вот о чем говорил гуру, так вот о чем пишет, говорит Аватхута Гита, Дататрея. Как я этого раньше не видел. Ум мой мешал мне этого, а это в самом деле так. То есть чистое видение, это ведь не философия, это не нечто искусственное, это то, как устроена Вселенная на самом деле. Но чтобы так увидеть, нам надо прорваться через призму своей кармы, через призму своих оценок. И говорят, что есть одна история известному какому-то тибетскому монаху, по-моему, Майтрея обещал явиться. И этот тибетский монах ждал, когда же ему явится Майтрея. Но он ему не являлся, хоть он молился, читал мантры. И однажды Майтрея ему все-таки явился. Я не помню точно эту историю, но чуть-чуть попробую рассказать. И когда ему Майтрея явился, этот монах сказал, почему же ты так долго мне не являлся? Майтрея сказал, я тебе являлся, но ты меня не распознал. Вот помнишь, там шел охотник с лисой на голове, со шкурой лисы, так это я был, но ты не смог меня увидеть. Вот помнишь, там вот такой ты человек, там, который тебе не понравился, так это я был. Я приходил к тебе несколько раз, но ни разу ты меня не узнал. Почему? А твои нечистые оценки, твой нечистый ум не позволил узнать. И другое качество. беспредельность качества Абсолюта. Беспредельность означает, что Абсолют не имеет ограничений, он распростерт во все стороны. И часто говорят, чистый ум подобен пространству, потому что чистый ум в своей основе, он открывает вот эту беспредельность Брахмана. И вот наша аура из сжатой, яйцеобразной, такой маленькой, она становится расширенной. Это называется ауру лока. То есть аура лока, целое измерение наполнено нашей аурой. Брахман в переводе с санскрита, с корня брихан, означает беспредельно расширяться, быть огромным, быть беспредельным. И другое качество этого озера – это глубина. Абсолют обладает невероятной глубиной. И для нас эта глубина означает, что нам надо проникнуть за обыденное мышление, бодрственное состояние, за сон со сновидениями, за тонкое тело. Нам надо проникнуть за сон без сновидений, за причинное тело, и открыть состояние Турья. И это невероятная глубина. И вот Брахман сокрыт там, в этом Турья состоянии. Поэтому его еще называют Турья-Тита. То, что настолько глубоко, что лежит за четвертым состоянием. И вот эти четыре состояния Джаград, Свапна, Сушупти, Турья. Это как бы три состояния. Это преграды к Брахману, а Турья – это дверь к Брахману. А Брахман начинается с состояния Турья и глубже. И вот открыть, очистить свое сознание, обнаружить сверхтонкое осознавание за пределами тела физического, энергетического тела, то есть пяти пран, астрального тела, ментального тела, причинного тела. И вот войти в эту недостижимую тонкость, это и есть состояние познания Брахмана. То есть Брахман не только беспределен, он невероятно глубок. Также вот качество вот этого глубокого озера, высшего духовного сознания, в том, что оно ничем не покрыто. Ничем не закрыто, на него нет никаких наложений. Например, вся материальная вселенная, согласно Шанкаре, это наложение, это проекция. На Абсолют наложено покрытие из вселенной, из пяти элементов, но сам Брахман ничем не покрыт. И как же это можно обнаружить? Это можно обнаружить в том случае, если мы учимся смотреть чистыми глазами, не проецируя из своего ума никакую реальность, не порождая никаких оценок и суждений. Наш ум покрывает Брахман, создавая такие проекции через тонкий механизм. Мы коснемся этого позже. Через четыре группы божеств познания.
Как я могу говорить, что у Брахмана есть желание или отсутствие желания? Как я могу говорить о его привязанности или непривязанности? Как я могу говорить, что он лишен сущности или иллюзорности? Я есть непрерывное бытие, сознание, блаженство. И я безграничен, как пространство. Как я могу говорить о том, двойственна или недвойственна природа Брахмана? Как я могу говорить, вечен он или нет? Я есть непрерывное бытие, сознание, блаженство. И я безграничен, как пространство. Природа Брахмана не грубое и не тонкое. Он не появляется, и он не исчезает. Он без начала, середины и конца. Нет ни высшего, ни низшего в Брахмане. Воистину, я провозглашаю истину, высшую реальность. Я есть непрерывное бытие, сознание, блаженство, и я безграничен, как пространство.
Итак, садху — это тот, кто живет, думая о Боге, брахмане, кто делает брахмана центром своей жизни. Он словно планета вокруг Солнца, вращается вокруг этого центра. Он согласовывает свою волю с этим центром. Он пытается воспринимать энергию этого центра, то есть божественную волю. Мы говорили об этом на прошлых сатсангах. Пытается синхронизировать свою волю с волей Абсолюта. Садху — это тот, кто ищет ответ на вопрос, что есть Абсолют, каковы его качества, где он пребывает и какова моя связь, каковы мои отношения с ним. То есть, как только мы признаем брахман, признаем Бога, то сразу встает вопрос, а какова моя связь с ним, каковы мои отношения с ним. Вопрос отношений сразу становится очень важным. И вот отношения души с Богом — это центральный вопрос любой религии. Также в адвайте, в тантре, Абсолют, Шива, душа, джива и вселенная — вот три главные вопроса для рассмотрения. Сразу встает очень важный вопрос. Пока мы не признаем Абсолют, пока он для нас не существует, то наши отношения как бы с ним тоже не существуют. Но как только мы признаем, что Абсолют есть, сразу встает вопрос, а я как? А какова моя связь вообще? А где я? А что я делаю, чтобы приблизиться к нему? Сразу этот вопрос встает. То есть он не встает только у атеистов, у материалистов, у тех, которые не признают абсолютное, конечное, верховное состояние бытия. Это, например, если нет царя, императора, то, в общем-то, всем все равно, какие у него отношения с императором. Но, допустим, если появляется император, царь, верховный владыка, суверен верховной воли, и он появляется не где-то, а вот прямо рядом, в вашей комнате, или в вашем доме, или в вашем районе, то сразу все начинают лихорадочно думать, а в каких отношениях я могу быть с царем? А как мне приблизиться к нему, чтобы получить какую-то пользу? Сразу появляется какой-то круг, как называют, приближенных к императору. Сразу появляются люди, которые пытаются прорваться к нему на уединенцию, там, бить челом, получить, чтобы их исполнилось какое-то желание, просьбу какую-то. Сразу появляются люди, которые выполняют его волю, служители, то есть там советники, министры, генералы, солдаты, те, которые приняли присягу служить ему беззаветно, полностью посвятить свою жизнь его служению. Сразу каждое живое существо устанавливает отношения с этим царем. Если кому-то не удалось быть его, так сказать, приближенным, то хотя бы он становится его подданным. Заявляет, что он принимает этого царя как своего верховного владыку. Он становится подданным его государства, как говорят, его императорского величества. Он как бы устанавливает связь, даже если он далеко на окраине, как в царской России каждый крестьянин знал, что он подданный царя, его императорского величества. То есть каждое живое существо пробуждает и устанавливает какую-то связь. И вопрос установления этой связи, углубления связи души с Абсолютом – это центральный вопрос Адвайты Веданты. Вот пока мы не знаем, вопрос отношений не стоит. Но когда мы начинаем, мы слышим от духовного учителя, из священных писаний, вопрос отношений сразу выплывает, он становится сразу актуальным. И он становится самым главным. То есть были отношения раньше ведь и другие. С друзьями были отношения, с женой, с мужем, с детьми отношения были. С начальниками, подчиненными, с государством, с правительством, с обществом, со своим родом. Даже с самим собой кто-то, кому-то удается налаживать отношения. Или наоборот, разругаться с самим собой кому-то удается. Все эти отношения были важны, но появляется абсолютное, верховное, владычествующее сознание. Появляется Брахман. И тогда все эти отношения перестают быть важными. Потому что на первый план выходит отношение с Богом, отношение с Абсолютом. Как мне открыть эти отношения? Как мне установить связь эту? Как мне быть как можно ближе к Нему? Вот о чем думает каждый садху. Если он не думает, это как бы трудно назвать его садху. Если он думает, как мне с этим установить отношения, как мне с этим, как мне с этим, а с главным забывает, то у него цели не садху. Цели обычно кармического человека. И вот почему отношения с духовным учителем тоже считаются важными? Они важными считаются не потому, что духовный учитель там привлекателен как человек, или он очень умен как человек, или очень опытен и мудр. Все это может быть, но это не принципиально. Есть много привлекательных, умных и мудрых людей, но они не являются духовными учителями. Отношение с духовным учителем становится важным, потому что учитель является вот этим мостом, вот этим промежуточным звеном и проводником к отношениям с этим верховным существом. Он как бы может, как бы, он говорит ученику, я могу тебе помочь, я знаком с царем, я могу тебе помочь пройти к его трону, и ты можешь близко сам с ним познакомиться. В этом смысл. Почему священные писания так важны? Потому что священные писания это карты, они говорят, если ты будешь следовать таким-таким образом, ты проникнешь в покои этого царя. Ты с ним познакомишься, он тебя примет, выслушает. И ты с ним можешь установить вечные, постоянные отношения. И вот установление таких отношений – это главная задача для садху. Будут ли эти отношения двойственные, недвойственные, или наполовину двойственные, недвойственные, это зависит уже от мировоззрения, которому садху следует. То есть выберет ли он Двайту, Вишишта-Двайту или Адвайту, выберет ли он Шутха-Адвайту Мадхвачарья, которая говорит, что есть, все-таки несмотря на недвойственность, есть пять вечных различий. Между Богом и душой, между душами индивидуальными, между Богом и материей, между душой и материей и между двумя материальными объектами. Это воззрение Шутха-Адвайта Мадхвачарья. Или выберет он Майявада Адвайта Веданту, Шри Шанкарачарью, или Кивала Адвайту, как говорят, или Брахмавату, другое название, который говорит, никаких разделений, никаких различий вообще нет, только абсолют, тотальный абсолют, абсолют всегда, абсолют везде. То, что ты думаешь про себя, что ты отделен, это иллюзия. И один абсолют, больше ничего. Либо человек садху выберет воззрение Шри Рамануджачарьи Вишишта-Адвайту, то есть наполовину Адвайта, которая говорит, что душа и Бог, они не отличны, они едины, они качественно едины, но между ними есть количественные какие-то различия. Количественное означает в проявлении, в шахте. В шахте всегда можно измерить, проявление всегда можно измерить, качество невозможно измерить. Понятно, по качеству душа Бог тождественны всегда. Но в количественном плане, в плане шакти проявления, между ними вечные различия. Говоря просто, Бог большой, душа маленькая. Абсолют бесконечно велик, а живое существо чрезвычайно мало. Значит, абсолютное тождество в проявлении невозможно. Но в сути, в качестве возможно. Это и есть Вишишта-Адвайта. То есть, с одной стороны, тождество есть, с другой стороны, оно никогда не достижимо. И все эти точки зрения мы не отвергаем, мы используем, потому что каждая точка зрения верна, она описывает определенную грань реальности, в которой мы находимся. Пратьякша Адвайта Сиддхов, традиции Сахаджи, она вообще как бы отказывается философствовать на эту тему. Она говорит, пребывай вне ума, пребывай в состоянии осознанности, и ты будешь переживать сам внутри на опыте то единство, то различие, то полное единство, то непостижимое единство и различие. То есть это не вопрос интеллектуальный, это вопрос твоего глубины, твоего опыта. Но так или иначе, какую бы точку зрения мы не принимали, а мы принимаем в первую очередь точку зрения Шри Ади Шанкарачарью, но и другие точки зрения не отвергаем. Так или иначе, речь идет об отношениях. Речь всегда идет о связи, потому что отношения — это связь. И с отношениями надо работать. Если мы не работаем с отношениями, они деградируют. Если мы, напротив, работаем с отношениями, отношения углубляются и развиваются. Отношения выходят на такой новый уровень, на новый пик. И вот душа сейчас в материальном мире, она потеряла эту связь, потеряла отношения. И когда она начинает страдать, анализировать, почему она страдает, когда она начинает стремиться к счастью, и она слышит наставления, священные писания, ей просто говорят, ты потерял эти отношения, просто ты запутался, просто ты забыл свои вечные изначальные отношения с абсолютами, тебе надо их начать восстанавливать. Ты потерял отношения со своим глубинным я, со вселенским центром бытия, ты с самым главным центром потерял связь, тебе надо восстанавливать эти отношения. Это как если есть какой-то разбойник или страдающий человек, и ему говорят, есть царь, установи с ним отношения, и ты всегда будешь облагодетельствован. И когда живая душа понимает это, она стремится эти отношения восстановить, углубить. И вот вершина таких отношений, это и есть мукти, освобождение. И такие души, которые установили устойчивые, стабильные отношения, то есть пребывают в сахаджи самадхи, в непрерывной, естественной связи с Абсолютом. Их называют нитья-сиддхи. Дживан-мукти, то есть вечно освобожденные, освобожденные при жизни. Их отношения с Абсолютом настолько глубоки, что они никогда не прекращаются, они не могут нарушиться. Для них нет реинкарнации, на них не влияют гуны материальной природы, на них не влияет время, ход времени, они всегда находятся в отношениях с Абсолютом. И это отношение единства, отношение слияния, погруженности, тождества или непостижимой игры в тождество и различия. Или отношение исполнения божественной воли, как у аватаров. Но так или иначе, это очень глубокие, очень тесные отношения. По-моему, есть такой рассказ про суфийского мистика Мансура Аль-Халаджа. И когда его местный царь посадил в тюрьму, то другие местные суфийские святые хотели его повидать. Один раз пришли, его не было, в его камере. Второй раз пришли, его тоже не было. На третий раз только они пришли, и он был. И они спрашивали, а где ты был вообще? Он говорил, первый раз я ходил на встречу с Богом, а второй раз Бог пришел ко мне, поэтому вы меня не видели. А третий я нахожусь здесь. Итак, отношения – это то, над чем душа должна работать. И вот такие отношения, когда они становятся естественными, постоянными, непрерывными, и не зависят ни от каких условий, ни от медитации, ни от концентрации, ни от положения тела, ни от фиксации ума, они называются сахадж-самадхи. А когда такие отношения зависят от позы, от дыхания, концентрации ума, они называются нирвикальпа или кивала-самадхи. И вот если человек следует только философии Шри Шанкарачарьи, то он может установить такие отношения, если достигнет кивала самадхи, если он будет упражняться в медитации и самадхи. Если он еще берет на вооружение тантрийскую философию, он может реализовать такие отношения через осознание себя проводником божественной милости, проводником божественной воли, через естественное сахадж-самадхи. Но так или иначе, эти отношения через эту философию, через другую, они должны быть реализованы. И вот когда они самые естественные, это называют состояние мудреца, джняни. И к состоянию джняны можно прийти через любую философию. Даже не через философию Санатана Дхармы, не через религию Санатана Дхармы. Через любую другую религию. Но душа должна предпринимать абсолютно искренние, абсолютно честные попытки углублять, устанавливать эти отношения.
Как неподвижность, так и вибрация, как сомнение, так и предопределенность завершаются в брахмане. Как пробуждение, так и сон, как хорошее, так и плохое завершаются в брахмане. Как сила, так и слабость, как подвижность, так и неподвижность исчезают в брахмане. Я есть непрерывное бытие, сознание, блаженство, и я безграничен, как пространство.
Итак, Даттатрея рассказывает о брахмане, то есть идет изложение Аватхута-гиты. И потом в нескольких главах, там, в третьей, в четвертой, в пятой, в шестой, Даттатрея рассказывает о качествах абсолюта, качествах брахмана, а потом вдруг неожиданный переход. Потом говорит, а я безграничен, как пространство. Я ничем не обусловлен. Я и есть тот брахман. И вот каждый раз, начиная излагать качество абсолюта, его неописуемое, бесформенность, распростертость, беспредельность, внезапно он делает такой переход и говорит, я безграничен, как пространство. Я нахожусь вне касты, вне имени и формы. То есть что это означает? Даттатрея сам является абсолютом. Он не делает различия. Даттатрея и сам абсолют, принявший форму тела, для того, чтобы передать это своему ученику. Для нас это очень важно, потому что, когда мы призываем каждый день Даттатрея, читаем Даттатрея Стотру, Даттаставу, Даттакавачу, делаем арати, Даттарати, подношение, мы призываем сам абсолют. Он имеет форму, да, он имеет форму юноши, у него в правой руке трезубец, чакра, кувшинка мандаль. В другой руке у него раковина, барабанчик дамару, четки. Он имеет конкретную форму, у него одна голова или три, у него четыре руки, или две, или шесть бывает. Это определенная форма, но за этой формой кроется абсолют. И когда мы обращаемся к Даттатрее, мы прежде всего обращаемся не к его форме, не к конкретной исторической личности, который много тысяч лет назад в прошлую югу воплотился у Риши Атри, его целомудренной жены Анасуи. Мы призываем сам абсолют. То есть это тот же абсолют, который воплотился как Будда, воплотился как Христос, который является Брахмой, Вишну, Лакшми, Индрой, Шивой, Кришной. Это тот же самый абсолют. Для нас это очень важно, когда Даттатрея говорит, вот Брахман, и этот Брахман это я. Я безграничен. Я абсолютен. Я трансцендентен. Я пребываю везде. Это значит, устанавливая связь с Даттатреей, мы устанавливаем связь с абсолютом.
Брахман – непознающий и не объект познания. Он за пределами как предположения, так и логического рассуждения. Его невозможно выразить речью или постичь умом или разумом. Как же тогда я могу рассказать тебе о Брахмане, высшей реальности? Я есть непрерывное бытие, сознание, блаженство, и я безграничен, как пространство. Брахман не является ни разделенным, ни неразделенным. Для него не существует понятия внутри или снаружи. Брахман не возникал в прошлом и, следовательно, не прекратит свое существование в будущем. Брахман не связан ничем, и нет такой субстанции, из которой бы он состоял. Я есть непрерывное бытие, сознание, блаженство, и я безграничен, как пространство.
Один учитель рассказывал такую историю, что где-то он останавливался и жил какое-то время в доме. И когда он выходил, то рядом с этим домом или у подъезда там сидел какой-то пьяница. И он, пьяница, пытался с ним познакомиться. И он задавал ему вопрос: так ты что, вообще не пьешь, что ли? И он пытался завести разговор. И этот человек, он тогда еще сам не был учителем, и он думал, как же ему ответить вообще, как ему объяснить, как ему донести. И он спросил своего духовного учителя. Он сказал: ты расскажи ему про Бога, и скажи ему, что для тебя Бог как водка для него. И когда он в следующий раз тоже он снова встретил, сказал: так ты что, вообще не пьешь? Он сказал: я пью нектар Бога. Вот то, что для тебя водка, это для меня Бог. Вот я без него не могу. Вот когда созерцаю, мне так хорошо становится. Так же, как тебе становится, когда ты пьешь. Тогда этот человек полностью удивился и начал уважать его. И больше не спрашивал, не задавал больше никогда таких вопросов. Каждое живое существо стремится установить эту связь с Абсолютом. Но оно стремится установить настолько, насколько позволяет его карма, насколько позволяет его ограничение. Если у человека есть засоры в манипура чакры, то он не может, энергия не может пройти вверх к сахасрара чакре. Вот через сахасрара чакру связь с Богом устанавливают святые. Не нужно ничего материального, напрямую. Никаких форм, имен, никаких объектов можно прямо воспринимать, как радиолучи. Но если энергия не проходит и карма такова, что останавливается на манипура чакре, это невозможно. Тогда связь с Богом можно установить через богатство, через власть, через притяжение материальных вещей, через золото, через влияние. И вот для него Бог, он проявляется в виде богатства, власти. Если энергия не проходит выше анахаты чакры, то связь с Богом, отношения с Ним можно установить через такую семью, любовь к детям, привязанность. То есть Бог проявляется для человека в форме семьи, детей, привязанности, семейных отношений, человеческой любви. Если энергия не может подняться выше аджны чакры, связь с Богом устанавливается через концепции, философию, аналитическое мышление, через глобальный такой разум, который способен оперировать абстрактными категориями. Но тем не менее в этом есть двойственность, примеси двойственного мышления. Узлы в наде не позволяют избавиться от этого двойственного мышления. Если энергия не поднимается выше сватхистаны чакры, связь с Богом можно установить через сексуальное желание, через флирт, творчество. Вот. Это область всех артистов, всех художников, всех творческих людей. Через творчество, пение, танцы, музыку. В зависимости от кармы. Если энергия вообще не циркулирует выше Муладхары хорошо, то связь можно установить через физическую активность, тяжелую работу, через войну, через битву, выживание, потому что Муладхара чакра — чакра выживания. Но так или иначе эту связь стремится установить каждое живое существо. Но прямую связь, неопосредованную, способны установить только те, кто полностью очистил свою карму. Тогда можно воспринимать Абсолют в его чистом, первозданном виде. Вот в том виде, о котором говорит Дататрия.
Аватхута сказал: Брахман не может быть призван или оставлен, ибо он бесформенен. Как же тогда можно осуществлять подношение цветов и листьев, медитировать или повторять мантру? Как может кто-то поклоняться тому высшему блаженству, в котором соединены и единство, и многообразие? Брахман не просто свободен от неволи и освобождения, чистоты и загрязнения, единства и разделенности. На самом деле его свобода не ограничена ничем и никогда. И я есть тот Брахман, бесконечный, как пространство.
Итак, когда мы изучаем Адвайта Веданту, Брахман для нас это цель. И в одной из Упанишад говорится так: возьми лук и стрелу, заостренную путем медитации, и направь эту стрелу в ом, как в цель, то есть направь ее как в Брахман. У нас есть цель. Это цель Брахман, абсолют. И пока мы не узнали о Брахмане, пока мы не слышали учения Адвайты Веданты, не слышали наставления духовного учителя, у нас нет цели. И вот наше сознание подобно стреле. Но если цели нет, эту стрелу выпускать некуда. Но когда мы определились с целью, наша цель это абсолют, Брахман, мы должны выпускать эту стрелу. Даже в юности я читал такую книгу, называется «Духовная стрельба из лука». То есть мы должны тренироваться выпускать эту стрелу в абсолют. Мы должны пускать свое сознание навстречу абсолюта и попадать в него как в цель. То есть воссоединяться. И путь освобождения есть не что иное, как выпускание стрелы своего сознания ради освобождения с абсолютом. И когда мы разговариваем о Брахмане, размышляем о нем, это называется манана. И вот манана призвана определиться, где эта цель находится. Как именно в нее надо выпускать сознание, чтобы в нее попасть. То есть мы уже определились, Брахман есть. Все святые говорят, учение Адвайты Веданты говорит, Даттатрия говорит. Это прамана, авторитетное свидетельство, достаточное для того, чтобы признать его своей целью. Но когда мы его признали своей целью, вопрос, как его найти теперь вживую? Как выпустить в него свое сознание?
Для Брахмана нет ни достоинств, ни недостатков, ни неволи, ни свободы. Ничто не представляется мне ни как объединенным, ни как отделенным. По самой своей природе я блаженен и свободен.
Итак, когда мы решили выпустить стрелу своего сознания в Брахмана, как в цель, когда мы сделали абсолют своей целью, сразу встает вопрос, а как это сделать реально, практически? Вопрос метода. И традиционно Санатана Дхарма предлагает несколько таких путей. И первый путь это бхакти-йога, поклонение. Поклонение означает, думай обо мне, падай ниц перед Брахманом, поклоняйся. Подноси ему подношения, пой ему баджаны, служи его преданным, тем, кто ему служит, например, там, саньяси, садху. Все посвящай, все действия абсолюту посвящай. И тогда ты достигнешь меня, ты сольешься. Это Кришна говорит в Бхагавадгите Арджуна. Если мы поклоняемся Брахману, мы с ним сливаемся. Второй способ это джняна-йога. Джняна-йога говорит, воспитывай свое понимание, свою различающую мудрость. Найди абсолютное сознание за пределами имени и формы. Научись вычленять это сознание, где бы ты ни был, и держись его непрерывно. И тогда речь идет о трех процессах. Шравана, манана, нидидхьясана. Прямое введение. Размышление, отсечение сомнений методом пятеричного, панчакоша вивеки, развлечение пяти оболочек. И постоянное пребывание. Это путь тех, кто склонен к созерцанию. Другой путь – раджа-йога, которая говорит в йога-сутре Патанджали «Читта-вритти ниродха». Останови все колебания ума, останови все мысли, сконцентрируйся. Зафиксируй свой ум на пустоте, на свете недвойственности. Концентрируясь, проникай глубже, глубже, внутрь в этот свет недвойственности и пустоты. Наконец, четвертый путь – это карма-йога. Карма-йога означает «делай, не делая». Не стремись получить выгоду от плодов от результатов своего труда. Все плоды, все результаты своего труда жертвуй Богу. Откажись от чувства делателя. Откажись от привязанности к результатам. Не привязывайся к плодам, результатам. Не чувствуй себя верховным получателем, конечным, наслаждающимся конечным бенефициаром всего, что делаешь. Отказывайся от плодов. Жертвуй все плоды Абсолюту, Богу. Действуй без привязанности. Стань орудием в руках Бога. Стань проводником божественной воли. Все, что не делаешь, делай ради Бога. Все, что не получаешь как результат, подноси Бога. Не имей ни малейшей выгоды от того, что делаешь. Не пытайся получить ни малейшей выгоды. Сделай Бога, Абсолюта, конечным выгодоприобретателем. Это карма-йога. Вот когда мы идем этими четырьмя путями, мы идем по пути освобождения. Это самые такие поверхностные, общие пути. В каждом из них есть очень глубокая методология, глубокая философия, которая раскрывается по мере нашего постижения, очищения.
В брахмане нет различий, обусловленных разделенностью или неразделенностью. В нем нет ни внешнего, ни внутреннего, ни перехода из одного в другое. Он одинаков по отношению ко всему и лишен как врагов, так и друзей. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься?
Итак, когда мы слышим о свойствах брахмана, мы постепенно заражаемся ими, примеряем их на себя, мы пропитываемся ими. Это так же, как если сливу поместить в сахарный раствор, со временем слива пропитывается сахаром и сама становится сладкой. Когда мы думаем об Абсолюте, выполняем поклонение, читаем, служим Ему, постепенно мы настраиваемся на Его качества, и эти качества проникают в нас. Например, вы слышите, что Дататрея говорит, «Брахман свободен от рода, касты, нации, принадлежности к чему-то». Тогда мы должны думать, так и я внутри тоже свободен от всего этого должен быть. Когда мы слышим, что брахман — это сознание, которое свободно от имени, формы, цвета, вкуса и запаха, тогда мы тоже думаем, я как сознание свободен от имени, формы, цвета, вкуса, запаха. Мы постепенно начинаем отождествлять себя с брахманом. Сначала, конечно, это на уровне фантазии, на уровне ума, на уровне гипотез, предположения. Ну, в науке тоже так, все начинается с выдвижения гипотез, постановки цели. Но это необходимо делать. Мы то же самое выдвигаем такую гипотезу. Значит, и я часть брахмана, значит, и я могу обладать такими же качествами. Почему бы и нет? Почему бы мне не ориентироваться на такие качества? И вот когда мы выдвигаем гипотезу и размышляем над такими качествами, принимаем решение двигаться в сторону этих качеств, говорят, что мы овладели воззрением. То есть воззрение — это гипотеза о том, что мы часть Абсолюта, что мы качественно не отличны от Него, что мы качественно с Ним едины. Мы не берем количественно. В плане проявления энергии это невозможно. Мы берем качественную сторону. И вот все начинается с того, что мы овладеваем воззрением. Воззрение — значит, мы привыкаем мыслить о себе как о части брахмана, о себе как о едином с брахманом или как о частице брахмана. Вы можете это делать как вам угодно. Но мы должны установить эти отношения. Мы должны установить начальные отношения, что я теперь уже не ограниченная личность, а я пытаюсь быть как брахманом. Я часть вот этого большого, беспредельного, свободного сознания. Пусть я это не понимаю, вернее, не реализовал в опыте, но я это понимаю интеллектуально. Я делаю это своей целью.
В нем нет никакого разделения на учеников и тех, кто ими не является. В нем нет никакого разделения на подвижное и неподвижное. всепронизывающая реальность — это сама свобода. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься?
И вот сначала Дататрея описывал качество Брахмана, потом он говорил, во мне нет никаких ограничений, то есть он говорил, я и есть этот Брахман, вот сейчас с тобой разговаривает Брахман, то есть Дататрея есть Брахман. А потом уже начал обращаться к ученику и говорит, будучи единым со всем, почему ты страдаешь? Он потом начал уже намекать ученику, ты тоже есть Брахман, что тот факт, что ты страдаешь, есть твое неведение, пойми это. И сначала мы должны понять это интеллектуально, затем мы должны понять это созерцательно. Наконец, после этого мы должны понять это через энергию, как энергетический факт. И вот когда учитель ученику намекает, ты тоже есть Брахман, это и есть Шравана, это и есть прямое введение в природу Абсолюта, что ты подданный этого царя, у тебя есть с ним отношения, и вот эти отношения тебя тоже делают бесконечным, всеведущим внутри глубоко, всепроникающим, ни от чего независимым, всегда чистым. Вот эти отношения с Абсолютом, они тоже делают тебя таким же. И Дататрея спрашивает, будучи вот таким чистым, беспредельным, почему же ты страдаешь, почему ты сомневаешься, почему ты находишься в замешательстве, почему тебя одолевают желания? Этот вопрос риторический. Дататрея хорошо знает почему. Даже я знаю почему. Потому что есть карма. В тонком теле есть определенный кармический груз, память. И эта память говорит противоположное. Она говорит, никакой я не брахман, я человек, вот такой-то, меня зовут так-то, я такая-то личность, и я имею такие-то привязанности. Кроме этого, есть сеть энергетических каналов в теле. Есть конкретный блок, свадистана чакри блок, ванахата чакри блок, вишудха чакри блок, ваджна чакри. И прана там останавливается, она желает двигаться, не к брахману, не к сахасрара чакре, а наружу. Она желает переживать энергии, отношения, мир. И тогда уму кажется, что ему действительно кажется, что он не есть брахман, что он какой-то человек, и что у него есть разные желания. И вот здесь наступает когнитивный диссонанс. То есть смысловое такое явное несоответствие. Дататрея говорит, чего ты страдаешь? Ты брахман. Ты вездесущий, бесконечный, а ученик реально ничего такого не переживает. Он чувствует, да я ограничен, да я привязан, да я имею столько желаний, вовсе не чувствую, что я брахман. И что происходит далее? Дататрея много-много раз это говорит. И вот в процессе такого многократного повторения ум ученика пропитывается этими наставлениями. Он как бы сдвигает свое восприятие в то положение, где вот это ощущение, это возможно. И как по капле сладкая вода проникает в простую воду, и тогда вся вода становится сладкой. Таким же образом наставления Дататрии проникают, и проникают, и проникают. В этом смысл Шравана, слушания. То есть если мы слушаем наставления Дататрии, если мы очищаем себя, ведем жизнь полную самодисциплины, то вот этот когнитивный диссонанс, несоответствие духовных истин и нашей собственной личной реальности постепенно-постепенно уходит, как по-английски говорят, step by step, шаг за шагом, не сразу. Все разговоры, что кто-то кого-то ударил палкой по лбу, и тот просветлел, или что-то сказал, это все красивые истории. Но на самом деле это происходит очень медленно, очень постепенно, шаг за шагом. Потому что прежде чем дзенский мастер дал какое-то введение своему ученику-монаху, этот монах, может быть, 20 лет медитировал. Это уже была конечная фаза. Но не с этого начинают. То есть нельзя думать, что мы начнем с того, что мы получим некий импульс вдохновляющий, и сразу мы осознаем это. Это невозможно. Благословение, нисхождение Анурахи, вдохновляющий импульс, все это возможно. Шактипатха. Все приходит в свое время, но мы должны быть готовы к этому. Мы должны проделать часть своей работы, тогда Бог, Абсолют, включится и проделает часть своей работы, ниспошлет божественную милость, которая завершит эту духовную работу. Так это происходит, устранение этого когнитивного диссонанса, несоответствие истины, ты есть Брахман, и личного ощущения себя, оно устраняется очень медленно, шаг за шагом, по капле, медленно, но каждый день. И оно устраняется, если мы каждый день ведем дисциплинированный образ жизни. Если мы каждый день выполняем садхану. Если каждый день читаем священное писание. Если каждый день медитируем. Даже если нам не хочется или мы устали, мы стремимся это делать. Каждый день выполняем предписанные обязательства для своего статуса. Все это называется садхана. По капле, каждый день контролируем ум, каждый день контролируем чувства. Каждый день воспитываем в себе чистое видение. Понемногу, понемногу, каждый день следуем заповедям, взятым обязательствам, предписанным для своего статуса. Когда каждый день мы привыкаем вести садхану, вот эта истина, о которой говорит Дататрея, понемногу пробуждается в нас. Понемногу, не сразу. Но она уверенно, поступательно и надежно пробуждается в нас. И мы смотрим на себя, оглядываясь, и мы видим, что да, я стал гораздо мудрее, я стал гораздо лучше контролировать ум, контролировать желания, я стал гораздо более осознанным, чем было ранее. То, что раньше было сложно, сейчас для меня легко. Поэтому есть такая поговорка. Если вы смотрите на себя 5-летней давности и не смеетесь, значит вы не растете. То есть, если вы смотрите на себя 5-летней давности и обнаружите, как много двойственных мыслей растворилось, как много клеш, омрачений растворилось, как много эгоистичных черт характера растворилось, то вы смеетесь. Вы говорите, какой же я глупый. Как много во мне было иллюзий. Сейчас они исчезли. И следующие 5 лет пройдут, вы тоже так посмотрите на себя, и вы тоже посмеетесь над собой нынешним. Это много-много раз будет происходить. Почему святые мастера смеются постоянно? Потому что даже секунда прошла, они уже так от многих вещей освободились. Им не надо 5-летний срок смотреть. За минуту их мудрость углубляется.
Оно лишено как формы, так и бесформенности. Оно не разделенное, не неразделенное. Оно свободно от творения и разрушения. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься? Так как я не связан оковами хороших и плохих качеств, так как я могу быть вовлечен в действие жизни и смерти. Так как я могу быть вовлечен в действие жизни и смерти? Я — чистая, безупречная, всепронизывающая реальность. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься? В нем нет ни существования, ни отсутствия существования, ни желания, ни отсутствия желания. Это наивысшее сознание тождественно с освобождением.
Итак, когда мы устанавливаем отношения с этим наивысшим божественным источником всего, наивысшим центром, наивысшим сознанием, наивысшей основой, с тем, что называют Богом в аврамических традициях, а в ведантической традиции Брахман, Абсолют, Шива, Дататрея. Когда мы устанавливаем отношения, очень важно зародить любовь к этому центру, преданность, веру, самоотдачу. Вы не сможете соединиться с этим основополагающим центром, с этим фундаментом бытия просто на личном желании. Рано или поздно личное желание ума вас подведет. Выйдут какие-то кармы, и ум скажет, ну я передумал, у меня теперь другие желания. То есть было желание Абсолюта, освобождение, теперь вот такие желания. Мало ли какие желания могут быть, ум может так сказать. Потому что ум на начальном этапе часто бывает не союзником садху, а предателем. На ум нельзя полагаться. Если садху полагается на ум, и этот ум еще не очищен, он рано или поздно может его подвести. И здесь надо полагаться не на ум, не на желание эго, не на желание ума. Надо полагаться на веру, преданность, самоотдачу. Мы должны полюбить абсолют. Душа должна научиться любить Бога, даже если изначально по рождению она этому не научена. Это большое искусство, это не то, что дано душе по рождению. Душа должна учиться искусству осознанной самоотдачи Богу. Душа должна учиться искусству осознанного служения с верой и преданностью. И вот этот дух служения, дух самоотдачи, дух любви, дух веры, вот то, что будет двигать душу на пути освобождения. Эти отношения, они могут расти, если такой дух существует. Но они не могут расти, если этого нет, а душа эгоистично просто на своих желаниях стремится достичь так называемого освобождения. То есть запала души не хватит надолго. Карма души ограничена. Но если душа убирает эгоистичную позицию и принимает вот такой дух веры, служения, самоотдачи, если она признает однозначно верховенство Бога, то через некоторое время происходят чудеса. Через некоторое время все начинает меняться. Какие чудеса? Чудеса преображения. Это не чудеса, связанные с какими-то материализацией предметов. Это чудеса изменения ценности, чудеса изменения смысла души. Душа по-настоящему начинает понимать, действительно мое предназначение служить Богу. Действительно мое предназначение быть всегда с Богом, и никакого другого. И желание ее оставляют. Это гораздо большее чудо. И когда человек говорит, у меня есть такие проблемы, у меня есть такие, я говорю, на самом деле у тебя одна проблема, ты как бы не тому служишь, не на того господина работаешь. То есть если ты работаешь на хорошего хозяина, в очень хорошей фирме, он тебе платит хорошо, дает социальный пакет, разве ты будешь неудовлетворен? А если ты не тому хозяину служишь, и он тебе не платит, или платит раз в 3 месяца и платит мало, и ничем не помогает, то ты просто не тому хозяину служишь, вот поэтому ты страдаешь. Я говорю, начни служить Богу. Начни служить божественной воле. Ты увидишь, как твои проблемы начнут исчезать. Установи свою связь, свои отношения с Абсолютом, и ты увидишь, как все начнет меняться. Это подобно тому, как если есть человек мирской и есть солдат. Пока человек мирской, он ходит сам по себе, он никому не служит, у него нет никакой великой цели, и он не чувствует себя причастным к какой-то большой армии. Но как только он приходит, записывается добровольцем и начинает служить, он попадает в совершенно другую обстановку. Все его гражданские мирские цели уже не важны. Ему дают форму, ему ставят задачи, его отправляют куда-то в другое место, начинается совершенно другая жизнь. И он забывает все свои старые проблемы. Таким же образом, когда мы начинаем служить Богу, перед нами раскрывается совершенно другая жизнь. И эта жизнь полна счастья, полна радости. И вот благословения приходят через такую жизнь. Такие благословения называются нисхождением мукрахи, шактипатха. И чем больше мы начинаем отдавать себя божественной воле, тем вот такие благословения приходят сильнее. И вот вести садхану, духовную практику, на фоне вот такого подхода веры, преданности, служения и самоотдачи, это самое лучшее, что можно пожелать душе в жизни, в этой жизни. Это самый короткий путь к достижению освобождения. Достижению того, о чем говорит Аватхута Даттатрея. К освобождению от реинкарнации, круга рождения и смерти, освобождению от сансары. И это я желаю всем, кто слушает этот сатсанг.
У нас есть вопросы? Вопросы. Вопрос. Есть такое понятие, как ишта-чакра и ишта-мантра. Считается, что концентрация на этой чакре, чакре с повторением этой особой персональной мантры, ведет к реализации. Как Гуруджи может это прокомментировать? Спасибо.
Ишта-чакра – это выбранная чакра. Ишта-мантра – это мантра вашего Ишта-деваты. Если вы решаете выбрать какую-либо чакру для духовного освобождения, занимаясь шальчакра-йогой, вы можете это делать. И вы можете читать мантру, поклоняться Ишта-девате своему в этой чакре. Здесь надо посоветоваться с духовным учителем, пройти какие-то базовые практики очищения каналов, поработать со всеми чакрами, а потом выбрать одну чакру и длительное время на ней сосредотачиваться до получения результата. Ишта-чакрой может быть анахата-чакра, аджна-чакра, сахасрара-чакра. Но чтобы на них концентрироваться, наша система энергетических каналов, она должна быть подготовлена, очищена. Поэтому перед тем, как вы выбираете какую-то избранную чакру, нужно попрактиковать концентрацию на всех чакрах, попрактиковать асаны, пранаяму. Что касается Ишта-мантры, вы можете читать семенную мантру Дататрии или Гуру-мантру, которая дается при инициации карма-саньяси. Если вы сосредотачиваетесь на выбранной чакре, занимаетесь визуализацией Ишта-деваты в этой чакре и читаете мантру, концентрируясь на Ишта-девате, это даст результат.
Следующий вопрос. Я заметила, что мои слова и мысли материализуются, и сделала вывод, что слово создает реальность. Есть ли этому объяснение?
Конечно. Артикулированная речь – это форма энергии, энергии кундалини. И существует четыре уровня звука, называемые пара, пашьянти, майтхьяма и вайкхари. Вайкхари – артикулируемая речь. Это та речь, которую мы произносим. Если человек соблюдает сатью, и когда не лжет и держится истины, если он находится в глубокой присутствии брахма-бхаве, то все его слова обладают огромной силой, несут огромную энергию и производят изменения. Но когда энергия не артикулируется в слова, она пребывает в форме мыслей, в форме тонких мысленных вибраций. Это другой уровень энергии. Называется матхьяма или пашьянти. Это тоже звук, но этот звук, он еще как бы не проявился, он в виде таких мысленных вибраций. И он тоже может менять вокруг нас реальность. Вообще это такая сложная тема. Вот всю энергию Вселенной называют вамишвари. То есть корень вам означает испускать, выплевывать, выбрасывать из себя. И вот вся энергия, это шакти, ее называют вамишвари. Весь проявленный материальный мир, вся Вселенная. И вот это вамишвари проявляется и как люди, дома, деревья, облака, как пять элементов. И существует четыре группы божеств сознания. Вот в нашем сознании есть внутренние божества. И вот эти четыре группы божеств сознания определяют все. Кем нам быть, как нам жить, наши отношения с материальным миром. И они называются так. Одна группа божеств называется кхичари-чакра. Кхичари-чакра – это то, что движется в нашем сознании. Это наша способность к познанию, внутренние божества, связанные с нашим сознанием. Другая группа божеств называется гачари-чакра. Это группа божеств, которая определяет наше эго, наш внутренний инструмент антахкарана. Читта, манас, будхи, аханкара. Вот все вот эти наши внутренние механизмы подсознания, это группа божеств, называемая гачари-чакра. Это силы, которые внутри нас действуют. Тонкие течения. И мы их можем видеть духовным зрением в виде божеств, которым мы поклоняемся. Например, в виде Лакшми, в виде Дататреи. Например, однажды я разговаривал с одной монахиней, по-моему, что-то ей сказал, у нее вспыхнуло сознание, у меня сразу образ Лакшми То есть ее внутреннее божество было увидено вот в такой форме, ее сознание задвигалось. Все это антахкарана. Гачари чакра, божества, группа, управляющая антахкараной. Есть другая группа божеств, называется дикчари чакра. И эта группа божеств управляет органами чувств. Глаза, руки, нос, рот, обоняние, осязание. Об этом в Упанишадах говорится. За каждым органом чувств есть божество. И оно отвечает за наше восприятие реальности. И вот именно вот эта группа божеств, дикчари чакра, она связана с влиянием на внешний мир. Вот эти шакти, которые двигают пространство. Вот когда мы, допустим, делаем в Шамхави Мудре 5 видов тантрического взгляда. Знаете, да? Там, взгляд, вводящий в оцепенение, уничтожающий, привлекающий взгляд, освобождающий. А это связано с чем? С тем, что мы управляем своим восприятием. Мы задействуем божеств группы дикчари. То есть это божества, это шакти, которая двигает пространство. Сиддхи, управление реальностью, парасатарка логика. Все это группа божеств нашего сознания, дикчари. И вот ваши мысли или ваши слова, они сбываются, потому что вы можете задействовать группу божеств своего восприятия, относящихся к этой группе, дикчари. Есть также пхучари чакра, это группа божеств, связанных с внешними объектами, с внешними элементами. Ну то есть за каждым внешним объектом есть божество. И вот эти четыре группы божеств фактически определяют и нас самих, наши отношения с мирозданием, со Вселенной. Четыре силы. И внешние объекты. Вот они называются. Кхичари, гачари, дикчари и бучари. И вот когда мы говорим, что нам нужно интегрировать вот такой сложный термин дхармы, который не каждый может понять. Когда нам надо интегрировать все воспринимаемое в мандалу естественной осознанности. О чем тут вообще речь? Человек, не сведущий в созерцании, он ничего не понимает. Это означает, что все эти силы, все эти группы божеств, мы должны установить с ними связь и соединить в недвойственном осознавании. Через присутствие. Через единство с абсолютом мы должны получить власть над всеми этими силами. Вот те неконтролируемые силы нашего сознания, которые заставляют нас перерождаться, мы через естественное состояние в присутствии их соединяем и делаем как бы нашими собственными энергиями, уже подконтрольными, управляемыми. И вот тогда уже они нас не могут затянуть в новое тело, в реинкарнацию, в какую-то судьбу, карму. Они становятся божествами свиты, а мы центральным божеством. Они нам начинают служить. Вот сейчас... Если мы не просветлены, они нам пока не служат. То есть они бесконтрольно двигаются. Мы что-то подумали, а эта группа божеств сделала. А мы не хотели, может быть, этого поздно, уже материализовалось. Мы что-то сказали, эта группа божеств уже пошла, где-то сделала. А мы не сказали, не подумали. У нас мелькнула какая-то мысль, а уже тоннель реальности открылся. Это стало нашей кармой, а мы так и не хотели. Потому что подумали неосознанно. Сказали неосознанно, даже не подумали, очень тонкое сомнение мелькнуло, очень тонкая нечистота, очень тонкая привязанность. А вот эта группа божеств, она все это воспринимает и материализует. И вот эта группа божеств, если мы способны их объединить в естественном состоянии, это называется санвит девата чакра. То есть санвит девата чакра, это санвит, это высшее сознание, верховное сознание. Девата — это божество, чакрам — это мандала божеств. То есть мандала божеств интегрированы и соединены с верховным сознанием. Это состояние просветления. Когда тонкие механизмы кармы подвластны нам, когда больше мы не зависим от тонких механизмов нашего ума.
Как преодолеть страх и цепляние за эго во время опыта выхода в астральное тело во время пранаямы?
У вашего астрального тела должен быть ориентир. Это прибежище, древо-прибежище, Иштадевата, гуру-йога. То есть ваше тонкое тело должно быть защищено энергией преданности. Если у вас будет связь с Иштадеватой, древом прибежища, через преданность, вы будете всегда защищены. Просто вспомните мантру избранного божества. Просто вспомните древо прибежища и отдайтесь на его милость. Вы всегда будете им защищены. Страх возникает, когда вы один на один с астральным миром. Когда у вас нет связи с высшими божественными силами. Если возникает страх, то лучший способ отсечения его — это самоотдача Богу, преданность.